Филипп Пулман. Часовой механизм или все заведено? Пролог. В незапамятные времена, когда произошла эта история, время двигалось с помощью часового механизма. Я имею в виду настоящий часовой механизм, пружины, шестеренки, маятники и так далее. Разобрав его, вы сможете понять, как он работает и как его можно собрать снова. В наши дни временем движет электричество, вибрация кварцевых кристаллов и бог знает что еще. Можно даже купить часы, которые работают на солнечной батарее, да еще сами себя заводят, принимая сигнал по радио, и при этом ни на секунду не отстают. На мой взгляд, вполне возможно, что такие часы и будильники работают с помощью колдовства. Настоящие часы — тоже вещь весьма загадочная. Возьмем, к примеру, пружину, такую как ходовая пружина в механическом будильнике. Она сделана из закаленной стали, и ее острым краем можно порезаться, словно лезвием. Если вам вздумается неосторожно поиграть с ней, она развернется и ужалит вас, как змея, и даже может выбить глаз. Или, например, гири, те железные гири, что помогают двигаться массивным часам на башнях соборов. Если вы подставите голову под такую гирю, а она вдруг упадет, то ваши мозги просто разбрызгаются по полу. Но при помощи нескольких зубчатых передач, осей и маленького маховика, снующего туда-сюда, или маятника, раскачивающегося из стороны в сторону, сила пружины и мощь гири благополучно используются для управления движением стрелок. Есть что-то пугающее в том, что однажды вы заводите часы, и они продолжают непреклонно идти. Их стрелки невозмутимо движутся по циферблату, словно обладают собственным разумом. Тик-так, тик-так. С каждым движением стрелок часы безжалостно и неумолимо приближают нас к могиле. Некоторые истории похожи на работу часов. Однажды вы заводите их, и ничто уже больше не в силах их остановить. Они движутся вперед до тех пор, пока не достигнут предрешенного окончания, и неважно, как сильно действующим лицам хотелось бы изменить свою судьбу, они в ней не властны. Вот одна из таких историй. И теперь, когда она заведена наподобие часов, мы можем ее начать». Часть первая. Давным-давно, когда время двигалось при помощи часов, в Германии, в маленьком городке, случилось странное событие. Говоря точнее, произошла целая цепочка событий, и все они цеплялись друг за друга, словно детали часового механизма. И хотя каждый из участников видел свою отдельную ее часть, ни один человек не видел истории в целом. Но вот она перед вами, такая, какую я сумел вам поведать. История началась зимним вечером, когда жители городка собирались в таверне «Белая лошадь». С высоких гор вьюга наметало снег, и под порывами ветра без устали звонили церковные колокола. Окна таверны запотели, в печи ярко пылал огонь, старая кошка Пуцци дремала у огня, а в воздухе носились густые запахи колбасы и квашеной капусты, табака и пива. Маленькая служанка Гретель, дочка хозяина таверны, шустро сновала туда-сюда с пенными пивными кружками и дымящимися тарелками снеди. Дверь отворилась, и в дом ворвались крупные хлопья снега. Едва встретившись с воздухом жарко натопленной таверны, они мгновенно превращались в водяные капли. Вновь пришедшие, часовых дел мастер герр Рингельман и его ученик Карл топали ногами и стряхивали снег со своих пальто.
«Да это герр Рингельман!» — воскликнул бургомистр. «Что ж, старый друг, входите и выпейте со мной пиво. Пусть подадут кружку и для вашего юного ученика. Как бишь его?»
Ученик часового мастера Карл благодарно кивнул и отошел, сел в углу в одиночестве. Вид у него был мрачный и угрюмый.
«Что стряслось с вашим... забыл, как звать?» — спросил бургомистр. «Он темнее тучи».
«А это меня не волнует», — ответил старый часовщик, усаживаясь за стол с друзьями. «Он в дурном расположении духа, переживает из-за того, что будет завтра. Понимаете, срок его обучения подошел к концу».
«А, да, конечно», — кивнул бургомистр.
В городке бытовала традиция. Когда ученик часовщика заканчивал обучение, он изготавливал фигурку для больших башенных часов Глокенхейма.
«Так, значит, мы должны получить новую часть часового механизма, что на башне. Мне не терпится узнать, что же мы все увидим завтра».
«Помню, когда мое ученичество подошло к концу», — ударился в воспоминания герр Рингельман, — «я всю ночь глаз не сомкнул. Все думал, что будет, когда моя фигура появится из часов. Что, если я не точно рассчитал шестеренки? Что, если пружина окажется слишком тугой? Что, если... Да что там, тысячи мыслей вертелись у меня в голове. Уж очень высока ответственность.
Возможно, вы правы, но только я никогда прежде не видел парня таким угрюмым», — сказал кто-то из посетителей. «А его и в лучшие-то времена трудно было назвать веселым». И остальным гостям таверны показалось, что и сам герр Рингельман немного грустный. Но он поднял кружку вместе со всеми и перевел разговор на другое.
«Я слышал, что нынче вечером сочинитель Фриц собирается прочитать нам свою новую историю», — напомнил он.
«Так мне сказали», — подтвердил его слова бургомистр. «Надеюсь, эта история не будет такой страшной, как та, что он прочел нам в прошлый раз. Я, сказать по правде, раза три за ночь просыпался от кошмаров, и волосы на голове вставали дыбом при одном воспоминании о ней.
Даже не знаю, что страшнее — слушать истории здесь, в таверне, или читать их самому», — подтвердил один из гостей. «Самому куда страшнее, поверьте мне», — отвечал другой. «Так и чувствуешь, что пальцы призрака бегают у тебя по спине. И даже если знаешь, чем кончится история, обязательно подпрыгнешь от страха, когда это, наконец, случается».
Затем посетители заспорили о том, что страшнее — слушать историю про привидений, когда не знаешь, что произойдет, потому что ужасное событие застает тебя врасплох, или когда знаешь, потому что слушателей охватывает тревожное ожидание чего-то неизвестного, но ужасного. Все горожане обожали истории про призраков, и в особенности те, что придумывал Фриц, потому что он был талантливым рассказчиком. Сам писатель Фриц, о котором шла речь, веселого вида молодой человек, наслаждался своим ужином в другом конце таверны. Он шутил с хозяином, весело смеялся вместе с соседями по столу и, когда покончил с едой, потребовал еще одну кружку пива, подхватил неопрятную стопку рукописных листков, лежавших рядом с его тарелкой, и подошел к Карлу, чтобы перекинуться с ним словечком. «Привет, старина!» — весело воскликнул он. «К завтрашнему дню все готово! Мне не терпится увидеть твою работу! Что собираешься нам показать?» Карл сердито зыркнул на него и отвернулся.
«Художественный темперамент!» — мудро заметил хозяин таверны. «Пей свое пиво и получишь еще за счет заведения в честь завтрашнего события».
«Добавь в него яду, тогда я выпью», — пробормотал Карл. «Что?» — Фриц не мог поверить собственным ушам. Двое друзей сидели у края барной стойки, Фриц повернулся спиной к остальным завсегдатаям таверны и сказал Карлу тихо, чтобы никто его не слышал. «В чем дело, старина? Ты работал над своим созданием многие месяцы. Уверен, что ты не о нем тревожишься. Оно тебя не подведет».